Она заранее не думала, что изменит своему мужу. Но соблазн, существующий для всех людей, а для красивой женщины в особенности, не был огражден той силой нравственного воображения, которая задолго до реальной опасности подает сигналы тревоги и задолго до нее заставляет женщину достаточно тонкого душевного склада мучиться угрызениями совести так, как будто уже все случилось, и тем удерживает ее от соблазна. И когда все случилось, она сначала погрустила, а потом решила, что во всем виновата война. Да и он, Баграт, писавший ей, чтобы она не скучала, а развлекалась и веселилась, как могла. «Да», — думал Ремзик, вспоминая этот кружок пения. «Я был прав, но больше всех была права мама». Мама в месяц раз или два приезжала в город и привозила из деревни фрукты, зелень, кукурузную муку, иногда курицу. Первая стычка мамы с тетей Люсей произошла из-за тети Клавы. Тетя Клава работала в том же госпитале фельдшерицей. Она там работала еще тогда, когда госпиталь был обыкновенной больницей, и мама тоже там работала. Поэтому она ее знала. Мама сказала про тетю Клаву, что она нечистоплотная женщина. И Ремзик тогда решил, что мама не права, а права тетя Люся, которая говорила, что ей скучно одной, и ей нужна компаньонка. «Ну ладно», — думал он, — «пусть это и глуповатое слово, но при чем же здесь чистоплотность?» Правда, она у них часто бывала, иногда даже готовила, но никакой особой нечистоплотности он за ней не заметил. Очень даже вкусно она готовила, особенно пирожки, когда собирались гости. Теперь он понял, что взрослые это слово могут употреблять совсем в другом смысле. Оказывается, это слово может означать предательство женщины и мужчины или мужчины и женщины. «Но ведь тетя Клава не замужем», — подумал он. «Кого же она предала?» «Наверное, у нее был жених», — решил он. «И она его предала». Он вспомнил последний приезд матери и неприятности, связанные с этим приездом. Тетя Люся была на работе, и Ремзик был дома один. Мать обошла все комнаты и, вернувшись на веранду, грустно уселась на топчине. Она некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ремзика, сидевшего напротив за столом. Он ел вареную кукурузу, привезенную матерью из деревни, намазывая ее аджикой. «Ремзик», — сказала она, — «по-моему, этот доктор ухаживает за Люсей».
«Какая глупость», — ответил ей Ремзик, продолжая жевать кукурузу. «У него есть жена».
«Ты ничего не понимаешь», — вздохнула мать и с неприятной задумчивостью уставилась в какую-то точку. Ремзик страшно не любил, когда она вот так уставится в одну точку и словно проваливается куда-то. Ему всегда было жалко ее в такие минуты. Но не сейчас. Это было оскорбительно, что она подозревает в предательстве жену дяди.
«Я же лучше знаю», — сказал он раздраженно. «У него есть жена и двое детей. Они живут в военном городке».
Он заметил, что она его не слушает. Она уставилась в пространство и думала о своем.
«Господи», — сказала она. «Какой доверчивый дурак! Жениться на девушке, встреченной на улице!»
Мама заплакала, а он продолжал есть кукурузу, хотя есть ее уже не хотелось. Ему было жалко маму и неловко за то, что она оскорбляет тетю Люсю, и он чувствовал раздражение за ее какую-то несовременность. Ведь это раньше когда-то было, что если муж уходит на войну, жена только и делает, что нянчит детей и смотрит на дорогу. Сейчас совсем другое время. Сейчас ничего плохого нет, если муж на войне, а жена иногда повеселится. Дядя сам ей в письмах писал, чтобы она не скучала.
«И что это за сборище?» — продолжала мать сквозь слезы. «Такая ужасная война! Здесь не так заметно, а в деревне каждый день оплакивают кого-нибудь. Они только и знают, что крутят патефон».
Ему совсем расхотелось есть кукурузу, но жалко было выбрасывать наполовину съеденный початок. Он гуще намазал аджикой оставшуюся часть початка, чтобы легче шло. По субботам и воскресеньям в их доме собирались молодые женщины и мужчины, среди которых всегда бывал и доктор. Ему было лет 40, и Ремзик считал его пожилым человеком. Он даже не понимал, почему они его терпят. Но потом сообразил, что мужчины так всегда меньше, чем женщин, так что приходится пользоваться и пожилым доктором. К тому же он частенько пел и приносил спирт из госпиталя, который мужчины пили, разбавляя водой, а женщины — водой и сиропом. Ремзик любил эти вечеринки, потому что на них бывало сытно и весело. На столе стояли американская тушенка, масло, галеты и жареные бататы, которые в те времена стали разводить на Кавказе. Играл патефон, и можно было есть что хочешь, а не этот мандариновый джем, от которого у него всегда бывала изжога.